Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21:05. Добрый вечер, дорогие друзья. Это действительно разбор полета. В гостях у нас Игорь Минтусов, председатель Совета директоров Агентства стратегических коммуникаций «Никола М», старейшего пиар-агентства страны, пожалуй, ну, за рамками отдела пропаганды ЦК, наверное. Игорь Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Традиционно средства связи, напомню, с нашей студией. Мы работаем в прямом эфире. Номер для ваших сообщений +7 985 970 45 45. Существует твиттер-аккаунт «Вызван», куда также можно отправлять свои вопросы, реплики, комментарии. И воспользоваться также можно ссылкой задать вопрос на сайте «Эхо Москвы». Ну и напомню, что нас можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Трансляция идет уже сейчас. Присоединяйтесь, количество зрителей растет просто на глазах. Там тоже, кстати, есть чат, куда можно писать. Мы за всеми сообщениями стараемся внимательно следить. Ну, наверное, не будем ломать заведенную здесь традицию. Как говорю я всегда в начале этой программы и задаю один и тот же вопрос нашим гостям. Каким было ваше самое непростое жизненное решение, которое, может быть, далось с трудом, над которым долго думали, размышляли, может, пожалели, хотя, а может и нет?
Самое непростое жизненное решение мне далось, к счастью, такое, сейчас скажу какое, что оно в итоге оказалось нереализованным. Я очень счастлив, но от этого оно не менее не было тяжелым. Очень-очень много лет назад, в прошлом веке, в 1984 году я для себя принял внутреннее решение, что я хочу эмигрировать из Советского Союза, уехать. Это было очень тяжелое решение внутреннее. Об этом никто не знал, кроме меня. И, соответственно, но я-то знал, что я это буду делать. И вот это было очень-очень тяжелое решение. Но почему, собственно говоря, решение в итоге оказалось нереализовано? Началась перестройка, и я стал заниматься тем, чем занимаюсь, и в итоге остался в Советском Союзе, сейчас в России, естественно, счастлив всем, что вот моя большая часть жизни прошла в России и так далее. Но вот это тогда было очень тяжелое решение, я это очень хорошо помню, был страшное несколько месяцев тяжелейший стресс.
А какие варианты направления, что ли, не скажу бегство, но эмиграцию вы рассматривали?
Просто я хотел уехать из Советского Союза.
Неважно куда.
Куда-нибудь. Ну, куда-нибудь, имеется в виду, в западную страну. Мне не нравился Советский Союз. Мне было очень некомфортно здесь жить. Несмотря на то, что я, в общем-то, родился и вырос в хорошей семье, тоже называется. У меня нету среди родственников, как очень многих советских либо российских граждан, репрессированных и так далее. Мой отец военный, мать инженер. И в этом смысле, да, я хорошо учился в школе. Я закончил золотой медалью, но мне было очень некомфортно жить именно...
Это было бытовое неприятие, идеологическое, эстетическое?
Идеологическое. Парадокс заключается в том, что я не был диссидентом. Может быть, потому что родился, вырос в маленьком городе и в Москве только оказался, когда закончил Московский государственный университет, экономический факультет, остался работать в Москве. Поэтому идеологическое неприятие. Мне было некомфортно жить в стране, где есть двойные стандарты, где я не мог читать те книги, которые хотел читать, где я понимал, что здесь много неискренне, фальшиво. Все вот эта совокупность меня очень сильно, совокупность этих ощущений очень сильно депрессировала. В первую очередь, идеологически было совершенно некомфортно.
А спустя 35 лет вы поняли, осознали для себя, что, может быть, Советский Союз был не единственным местом на Земле, где существуют эти двойные стандарты, где существуют, ну, определенные ментальные ограничения для людей?
В
чем была причина такой убежденности в том, что западный мир, ну, действительно, более свободен, хотя, конечно, в этом доля правды есть и значительная?
Ну, я вот как раз хотел сказать, что я и сейчас так считаю, что, соответственно, Советский Союз была такой авторитарной страной, и, повторяю, несмотря на то, что лично я, никак и моя семья, никак от этого не страдала, но и сейчас по прошествии такого количества времени я, если говорить о моих более чем скромных достижениях, я счастлив, что во второй половине 80-х годов я внес свой скромный вклад в том, чтобы Советский Союз перестал существовать. И это я считаю, повторяю, своим, одним из своих таких очень, повторяю, скромных достижений, потому что многие миллионы людей не хотели жить в Советском Союзе, в итоге Советский Союз разрушился, вот если честно говорить.
Вы сказали о том, что вот эта история с решением об отъезде из страны, это было несколько месяцев каких-то терзаний, переживаний. А почему так долго? Что, может быть, останавливало? Что вызывало вопросы? Что было на весах условных здесь и там?
Ну, первое, я мысленно прощался со всем, что меня окружало. Тогда, в то время, для тех людей, кто не жил, либо не помнит эту эпоху, отъезд из Советского Союза, это был фактически отъезд навсегда. Никто же не знал, что потом будет перестройка, и потом, соответственно, возникнет новая демократическая Россия. Поэтому я понимал, что если я уеду, то возвращаться будет очень сложно. Поэтому я мысленно прощался с своими друзьями, с улицами, по которым я ходил, ну и так далее, и так далее. Все это в целом в комплексе, совокупность вот этих ощущений. Прощался со своим детством, с юностью и с уже таким зрелым возрастом относительно. Мне еще тогда не было 30 лет, тем не менее.
Игорь Евгеньевич, а в карьерном плане уже было с чем расставаться вот в этот момент?
Нет, в карьерном плане как раз не было ни с чем расставаться. Я закончил экономический факультет, как я уже сказал, Московского государственного университета, и после него сразу стал работать в Центральном экономико-математическом институте Академии наук. Замечательная такая работа, младшим научным сотрудником, 2 явочных дня в неделю, куча свободного времени, ну и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле я никакую карьеру не делал, и, собственно говоря, и не сделал, и не делал. У меня не лежали в этой сфере амбиции, что кто-то мне это мешал делать. Хотя я не был коммунистом, кстати говоря, и никогда не хотел им быть, но это другая история. Но в целом нет.
А как у сотрудника этого института у вас была возможность загранкомандировок, посмотреть мир?
Очень была ограничена, и скорее нечем, да, потому что я не был выдающимся молодым экономистом, ученым, что все-таки ездили наиболее яркие представители, молодые ученые. Вот я ездил в какие-то страны социалистические, но это было скорее моя личная инициатива, чем направление мое по роду моей работы в экономическом институте.
В прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Разбор полета» политический консультант, политолог Игорь Минтусов. +7 985 970 45 45 номер для сообщений. Если у вас возникли вопросы, есть желание поделиться репликой, комментарием, милости просим, присылайте свои сообщения. Твиттер-аккаунт вызван также к вашим услугам. Форма на сайте «Эхо Москвы». Ну и смотреть нас можно на YouTube-канале «Эхо». Давайте все-таки как-то хронологически пойдем, что называется. Вы упомянули о прощании с детством. Ну так, вскользь. Детство в городе Кировске. Это Калужский.
Кирове.
Я даже вот так вот. Не путать главное.
Это не
здесь.
Тот.
Это не тот. Киров, да. Это поближе.
А есть Киров
поближе.
В Мурманской области, а это город Киров в Калужской области.
Как так получилось? Ваши родители оттуда родом или отец военный оказался там по долгу службы?
Мой отец военный оказался там по долгу службы. Он служил в войсках ПВО. И, соответственно, под Кировом находится достаточно большая воинская часть, воинский аэродром. Никакого секрета, я надеюсь, здесь не раскрываю для бдительных сотрудников западных спецслужб, которые внимательно должны слушать эту передачу. Так что нет, соответственно, просто отец там служил, поэтому семья переехала туда, я там родился.
Главное воспоминание, какая-то концентрированная эмоция, которая, может, до сих пор с вами, вот из детства, или ничего такого вспомнить-то, в общем?
Концентрированная эмоция, счастливое детство. Я был совершенно счастливое советское детство. Я был хорошим мальчиком, отлично учился в школе, занимался спортом, ходил в музыкальную школу. Счастливое детство и самое, да, очень благодарен советской школе. Считал и считаю, что это действительно было лучшее школьное образование, наверное, в мире. Но не только так я считаю, так считают очень многие. Поэтому самые теплые, приятные, замечательные воспоминания. Воспоминания о школе, о школьных годах и так далее.
Москва, университет, студенчество. И где произошел этот слом в восприятии вот этого счастья?
На четвертом курсе, когда нам стали читать лекции выдающиеся преподаватели, которые принадлежали к школе Шаталина, был такой академик Шаталин. И когда нам эти преподаватели, мне вдруг стали то, что называется, раскрывать глаза на то, что советская экономика — это совсем не такая экономика, которая описывается в учебниках, а там происходят совершенно другие процессы. Я помню, что для меня это был очень большой такой шок. Впервые я стал думать об этом на четвертом курсе. Это к вопросу о пользе учебы в Московском государственном университете. Такая маленькая рекламная пауза для МГУ имени Ломоносова.
А до этого вопросов не возникало, например, в общении с теми же самыми родителями? У них было какое-то однозначное мнение о происходящем в стране, или просто эти темы не затрагивались дома?
Родители мои были исключительно советскими людьми, в самом таком высоком смысле этого слова, и поэтому мама была членом КПСС, и, соответственно, никак не затрагивались, они совсем не разделяли. На самом деле, снимать вопрос не очень-то обсуждалось, честно говорить. Вот одни меня, их точка зрения меня, скажем так, не очень интересовала. То, что они думают о Советском Союзе, важно было то, что думаю об этом я и мои друзья, с кем я учился в университете, которые помогали мне формироваться как личность, если хотите.
Смотрите, 84-й год, вы задумываетесь об эмиграции, а когда, в какой момент вы поняли, что в стране, ну, существенно меняется атмосфера? Я говорю, понятное дело, о середине 80-х. Это было какое-то событие, которое в вас мысль поселило о том, что все, ну если не близко к концу, но точно будет по-другому. Вот что стало тем щелчком, тем моментом?
Ответ – да, конечно, такое событие это было. Это приход Михаила Горбачева к власти, когда он стал генеральным секретарем, и когда через год после того, как он стал генеральным секретарем, началась перестройка. Это было главное событие, и я вдруг увидел, что я могу принимать участие в каких-то процессах общественных. Что мне не нравилось в Советском Союзе, когда за меня коммунистическая партия говорила от моего имени, что весь советский народ, причем я не являлся, как я говорил, не был коммунистом, от моего имени они говорили, принимали решения, выступали на международной арене, и я в этом смысле слова был в их руках какой-то такой некоторой такой пешкой, что ли, и меня это очень сильно возмущало, внутри напрягало. После 85 года начались движения определенные, так называемые неформальные движения в Москве, связанные с тем, что люди, что называется, общественность, которая, как правило, такая научно-техническая и гуманитарная интеллигенция, стали обсуждать перестроечный процесс, и начался этот процесс. Стали создаваться клубы в Москве, откуда потом статья вышла, достаточно много политиков. Некоторые из них действуют и сейчас, в частности, Сергей Станкевич. Ну, их очень мало осталось, все остальные, соответственно, так либо иначе у них по-разному сложилась судьба. Поэтому, да, я стал заниматься этим процессом и понял, что я на что-то могу влиять, это меня удовлетворяло.
Что в вас вселило уверенность в том, что это все по-настоящему перестройка, что это не некие имитационные, что ли, проявления? Ваша непосредственная вовлеченность в те процессы?
Ответ – да. Я не хотел... никогда быть зрителем, и не хочу никогда быть зрителем. И я считаю, что это в каком-то смысле слова даже не очень, если хотите, такая нравственная позиция, что ты ожидаешь, пока будет большинство на стороне тех, чьи идеи ты разделяешь, и тогда ты к ним присоединяешься. Для меня куда более важен был момент, что я могу заниматься деятельностью, и меня за это, если хотите, не там репрессируют. И вот это было очень важно. А то, что таких, как я, например, было меньшинство, это второй вопрос. Важно, что я действую, я могу высказывать свое мнение, могу убеждать людей в том, что мое мнение, оно более правильно, чем мнение большинства.
Сегодняшнее Нет. время в сравнении с тем периодом, который вы описали, в плане самоощущения, оно иное, принципиально иное? То есть мы не чувствуем себя пешками?
Ну, вот вы о большинстве начали говорить. Я бы здесь две... Вот мой вот этот энтузиазм на два исторических периода разбил бы вот это желание работать и не оглядываясь в большинстве, либо в меньшинстве. Я бы этот период бы для себя закончил скорее в конце нулевых годов, там, 10-е, в 11-е, там, 12-е годы. Сейчас я не беру вот этот маленький период, очень важный, 2011-2012 года, когда для тех радиослушателей, которые, может быть, уже не помнят эти события, когда были некоторые волнения в Москве, Болотная площадь, после тотальных системных фальсификаций на выборах, которые были в 2011 году, на предпоследних парламентских выборах. Если не брать вот этот эпизод, если бы мне не даже тогда говорили о том, что будут приниматься такие законы в 2012, 2013, 2014 году, которые принялись, я просто не поверил бы. И вот какой такой, что они принимались. Потому что мне казалось, что мы прошли точку невозврата, я имею в виду мы, это Россия в той части, которая считает себя либеральной Россией. Но последние несколько лет меня, что называется, вергают в некоторые... Говорят, что уныние – это смертный грех, поэтому не хочется говорить в уныние. Но что мы, конечно, сильно сделали несколько шагов назад по сравнению с тем, что было в 90-х и даже вот в первой половине нулевых годов, с моей точки зрения.
В связи с этим к мыслям об эмиграции вы не возвращаетесь?
Нет, не возвращаюсь, потому что я сейчас по-прежнему, здесь нужно объективно это оценивать, я как либерал нахожусь в меньшинстве в своей стране, в которой я живу. И это в этом смысле слова честно. Это честно. Нечестно, на мой взгляд, для некоторых моих коллег, друзей либералов, имитировать то, что все-таки большинство населения в стране либеральное, это просто средства массовой информации, которые контролируются государством, это только вот эти средства массовой информации, мешают либералам в душе российского населения показывать свой либерализм. У меня здесь нет никаких иллюзий. Большая часть населения в стране, большая часть, когда я говорю, я имею в виду 50-60%, это наши граждане с патерналистским мышлением, не с либеральным мышлением. Поэтому они в большинстве, и в этом смысле слова, на их стороне сермяжна правда. Их чаяние отражает действующая политическая власть. И еще раз повторяю, здесь с точки зрения демократии все честно. Большинство, оно вот, соответственно, большинство принимает те законы, которые оно принимает.
Никакой личной ответственности за то, что состоялось то, что состоялось, вы за собой не ощущаете, а как человек, причастный во многом к переизбранию Ельцина в 96-м?
Ощущаю очень сильно. Очень сильно ощущаю, и это является постоянным вопросом, который сам себе задаю. Только здесь вы, Борис Николаевич Ельцин, зря прилепили к своему вопросу, потому что то, что касается его, кстати говоря, я, наверное, может быть, один из немногих, как-то люди, я очень многие знаю своих друзей, там, либералов, которые, например, любит Бориса Николаевича, но там не любит Михаила Сергеевича, там, Горбачева. Я считаю, что и тот, и другой, это два великих выдающихся политика советско-российских, которые внесли огромный вклад, по крайней мере, в представление о том, что такое хорошо, через мое скромное видение. Я, конечно, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, задаю этот вопрос себе, что было сделано не так, и это, поверьте мне, очень сложные вопросы и очень непростые ответы.
Давайте относительно характера вашей вовлеченности в эти процессы, в процессы политического участия в нашей стране. Давно хотел спросить человека, занимающегося вашей профессией, что такое политконсалтинг? Потому что вот многие приходили в этот эфир, в частности, один из там, сторонников единого безальтернативного лидера оппозиции, который говорил, нет-нет-нет, я не политтехнолог, нет-нет-нет, я не имею касательства к политконсультациям. Что это такое? В этом есть что-то зазорное? Почему люди стесняются?
Некоторых термин очень, да, вызывает такие неоднозначные вопросы. Я имею в виду термин политтехнолога, например. Вы делаете различия между политконсультантом, политтехнологом? В чем оно?
Ответ да. Ответ да, и это очень принципиально для меня отличие. Очень важно. Я себя называл и называю, и, в общем-то, всегда называл политическим консультантом. Это термин, который, в общем-то, возник, я имею в виду, в жизни и в России в начале 90-х годов, когда начались альтернативные выборы. И я этот термин отделяю от термина политтехнолог. Очень многие люди эти два термина смешивают, используют как синонимы и так далее. В чем их отличие, если очень коротко? Политтехнолог – это человек, который, это профессия, где человек продает свои знания политтехнологически за деньги любому политику на рынке, который к нему обращается. И не несет, по большому счету, ответственности за результаты деятельности этого политика, когда он избрался. То, что называется, ну, это продажа, если хотите, там, холодного оружия или там, не холодного оружия на рынке любому, кто за это платит деньги. Я считаю, глубоко убежден, что политический консультант – это человек, который работает с политическими технологиями, продавая политические технологии, потому что это часть, соответственно, продуктов, которые делает политический консультант, он обязан и должен нести ответственность. Ответственность за того политика, с кем он работает. Если политический консультант видит, что политик, который к нему пришел, обращается за помощью, чтобы победить на выборах, и хочет, чтобы политический консультант помог ему написать программу или обещание избирателям, и политический консультант знает, уже видит, что называется, глядя на эту политику, что этот политик не будет эти обещания выполнять в принципе, потому что у него совсем другие задачи. Стать мэром города, чтобы потом заниматься, скажем так, распределением бюджетных средств, что у него есть финансовая группа, перед которым есть обязательства, и представители которых он, соответственно, назначит свою администрацию. И если политический консультант это видит и, тем не менее, продолжает или начинает работать с этим политиком, означает, что он просто политтехнолог, то есть он не несет ответственность. Резюме. Политический консультант несет ответственность за тех политиков, с кем он работает, и в это смысл слова, если они побеждают на выборах, он тоже несет ответственность за то, что происходит в стране. Вот отличие.
То есть это прежде всего отличие по такой моральной и этической линии?
Ответ да. Ответ да. Это личная ответственность. Ты честно работаешь с этим политиком, и ты должен его разделять политические взгляды и убеждения. Ты должен разделять его цели. Цели имеется в виду, что он хочет сделать, как он собирается осчастливить то население, которое его изберет. Если ты это разделяешь, словом говоря, совсем не обязательно ты должен в этом смысле быть либеральным политическим консультантом. Есть другие легитимные политические партии, силы, но если ты эти взгляды разделяешь, ты честно с ним работаешь и честно потом несешь за это ответственность, если что-то не получается.
У нас полторы минуты до новостей. Экономический факультет, экономика и социология, политконсалтинг. Как так получилось? Где был переброшен этот мостик?
Мы такой начинаем обширную тему незадолго до новостей. Да, в какой-то момент просто придется прерваться.
Ну, если коротко, это как раз произошло в середине 80-х годов, когда меня стало очень сильно, я уже говорил об этом, раздражать, что от моего имени Коммунистическая партия говорит за меня. И поэтому в середине 90-х годов, прошу прощения, в середине 80-х годов я стал дрейфовать и перешел работать в научно-исследовательский институт при Советской социологической ассоциации, для того, чтобы начать проводить опросы общественного мнения, реальные, чтобы показывать, что люди думают не совсем так, как об этом говорит Коммунистическая партия на своих съездах. Поэтому вот поворот здесь от экономики в сторону социологии, опроса общественного мнения прошел в середине 80-х годов.
Мы продолжим этот разговор. У нас в гостях в программе «Разбор полета» сегодня политический консультант Игорь Минтусов. В этой студии, как всегда, Стас Крючков и Андрей Ежов. Вернемся в эту студию через 5 минут. Сейчас в эфире «Эхо. Краткие новости».
Разбор полета. Разбор полета.
21 час и 35 минут. Это московское время. Сегодня у нас в гостях политический консультант Игорь Минтусов. Плюс 7985-970-45-45. Это знакомый номер для смс-сообщений. С вашими вопросами, репликами и комментариями. Есть твиттер-аккаунт «Вызван». Также форма на сайте «Эхо Москвы». Ну и присоединяйтесь к YouTube-трансляции, если есть желание увидеть все, что происходит в этой студии. Игорь Евгеньевич, социология и экономика, ну, во многом пересекаются, но все равно это разные совершенно области знаний. Как вы дополнительно эту социологическую науку изучали? Может быть, кто-то стал вашим наставником? Или это все происходило как-то так, само собой, самообразование, может быть? Как это было?
Это было самообразование. Но, тем не менее, так как я все-таки был в хорошей компании, компания – это Институт Академии Наук Советского Союза, это всегда было хорошее место для умных людей. Два человека являются моими учителями, они известны и там живы по-прежнему, это Леонтий Бызов и Сергей Белановский. Это два человека, которые внесли, в общем-то, выдающийся вклад в развитие как качественных методов социологических, я имею в виду Белановского, так и вот количественных методов. Я много чему научился у Леонтия Бызова. Они, к счастью, оба живы. Один из них там работает в ЦИОМе, второй, соответственно, тоже работает в разных проектах. Поэтому, ну, фактически, это я самоучка в этой области.
Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. С экономикой, в общем, понятно, а вот что такое прогнозирование научно-технического прогресса, вот лично для меня большой вопрос. Это какие-то математические методы? Что это? Это простыми словами, можно объяснить?
Да, если коротко, то да, вы фактически ответили на этот вопрос. Я заканчивал кафедру в экономическом факультете математических методов анализа экономики. Это тогда было очень популярная теория, суть которой заключалась в том, что с помощью математического аппарата можно очень эффективно прогнозировать. И, кстати говоря, уж если вы заговорили об этой области, то одним из единственным лауреатом Нобелевской премии по экономике был Леонид Витальевич Конторович. Это там известный, выдающийся советский экономист, который как раз получил Нобелевскую премию по экономике за счет развитие методов экономических, математических в экономике. Так что я представитель вот этой школы.
Правильно я понимаю, что имея верное представление о том, как все это устроено внутри, с точки зрения социологии, эти данные можно применить уже в политконсалтинге, и, собственно говоря, социология является такой эмпирической базой для той деятельности, которой занимаетесь вы сейчас, и ровно это позволило вам стать тем, кем вы стали на сегодняшний день.
Вы абсолютно правильно сказали. Я пришел в политический консалтинг из политической социологии, если хотите, и все те знания, которые есть, которые мы обладаем об электорате, об избирателях, мы, конечно, их черпаем из очень серьезного изучения общественного мнения с помощью как качественных, так и количественных методов. И в этом смысле это является основным источником нашей информации, на основе которой мы разрабатываем стратегию выборной кампании и, соответственно, ведем различного рода выборные кампании.
На сегодня, да, такие выборные кампании в нашей стране вот де-факто, без обменников, без каких-то там внешних составляющих остаются, или это симулятивное во многом явление?
совсем мне не хочется сейчас о политике говорить, тем более высказываться резко, но уж коли вы задаете этот вопрос, я бы сказал так, уровень конкурентности выборных кампаний в России сейчас, он, конечно, существенно ниже, чем это было 15 лет назад, я же не говорю про 20 лет назад. То есть все 90-е годы и самое начало нулевых годов, это годы, когда выборные кампании, под выборными кампаниями, я имею в виду на уровне губернатора, на уровне мэра городов больших, на уровне мэров городов и выборы в Госдуму были очень конкурентными. Второй половине нулевых годов и, соответственно, сейчас в 10-х годах уровень конкурентности сильно снизился, потому что, ну, если брать сейчас выборы губернаторов, вы знаете эту простую технологию, когда за полгода до выборов губернатор уходит в отпуск, и его делают исполняющим обязанности действующий президент. И это для всей политической элиты знак, что действующий президент поставил на исполняющие обязанности. И нужно быть совсем таким местным, региональным, не очень адекватным политиком, чтобы, несмотря на то, что президент сделал свою ставку, выдвигать свою кандидатуру, тратить свои ресурсы, чтобы бороться фактически с фаворитом. Также и эта система по-прежнему происходит на других уровнях. В частности, осталось сейчас практически только один город, город, я имею в виду, центр субъекта федерации, где избираются, где есть прямые выборы мэра. Еще 15 лет назад во всех городах выборы мэра были прямыми, то есть их избирало население. Сейчас практически в большинстве городов выборы мэра избирают городской совет, там 20, либо 30, либо 40 человек. То есть сотни тысяч жителей, либо миллионы жителей, если говорить о городах-миллионниках, к счастью, в Москве и Санкт-Петербурге этого еще нету, есть исключения, они отрезаны от процесса выборов. И ясно, что 20-30 депутатами горсовета куда проще, с ними куда проще договориться о том, чтобы они проголосовали за того либо нового мэра, чем с сотнями тысяч избирателей в том или ином городе.
А на муниципальном уровне в России вот этой свободы и конкурентности ее больше или ее там нет совсем? Просто об этих местных выборах мы практически ничего не знаем. Ну, на федеральных новостях о них мало говорят, не освещают. Там какова ситуация? Вы этот вопрос
здесь
решали?
Вопрос такой сложный, в каком смысле слова. С одной стороны, ее, конечно, больше, потому что надо быть очень наивным, чтобы думать о том, что в Кремле люди в администрации президента думают над тем, кто же там избран на муниципальных выборах в городе, чуть не сказал, Саратове. В городе Саратове как раз и думают, возможно, там в городе там Тамбов, либо что-то там еще. Но поскольку политическая система в России устроена таким образом, что в регионах копируются те модели, которые есть на федеральном уровне, а дальше на муниципальном уровне копируются те модели, которые есть в регионах, то фактически местные власти, я повторяю, исходя исключительно из своей воли и желания, под местной властью я имею в виду там правящей политической партии, местной исполнительной власти, они фактически используют свой административный ресурс для того, чтобы в максимальной степени создать сложности для оппозиционных муниципальных кандидатов, чтобы они выдвинулись. Но, тем не менее, там свобода объективно больше на муниципальных выборах, чем на федеральных выборах.
Возвращаясь в 80-е, в конец 80-х, ведь политического консультирования как такового в Советском Союзе, ну, его не было. Вот вы технологически, не знаю, как это, на Западе, скорее всего, подсмотрели вот эту модель. Как это было? Как вы это изучали? По каким моделям работали, может быть?
Если говорить лично о моем конкретном опыте, то мне повезло немного в каком смысле слова. По ряду причин я был один из первых, кто в конце 80-х годов, первый раз это был в 89-м году, стал ездить во Францию, где я тут же познакомился познакомился с коллегами, социологами, которые проводили подобного рода исследования, и мой профессиональный багаж в области исследований, помимо моих двоих учителей, о которых я говорил, Бызов и Белановский, я получил во Франции, работы с там, известными фирмами, которые занимались этим. То, что Франция является моим источником конкретных знаний о политической, электоральной социологии.
Самая яркая избирательная кампания, в которой вам довелось участвовать на федеральном уровне, на региональном и, может быть, международном, потому что я знаю, что вы не только в России работали.
Самые яркие эмоциональные кампании – это те кампании, которые ты проигрываешь. Это самые сильные эмоции, самые тяжелые и самые, ну, если хотите, неприятные. И поэтому было бы здорово, если мы с вами перешли сейчас к следующему вопросу, чтобы я не предавался воспоминаниям о неприятных этих воспоминаниях.
Я напомню нашим слушателям, что мы общаемся с политическим консультантом Игорем Миндусовым в программе «Разбор полета», а сами политики в начале 90-х, в конце 80-х, уже, ну, наверное, все-таки речь идет о 90-х, в Новой России, они осознавали необходимость, в принципе, какого-то пиар-сопровождения, политического консультирования. Они не отнеслись, не знаю, как вообще пиарщики продавали себя потенциальным политикам?
Ну, я бы сказал так. Здесь эпоха политического консультирования делится на вот несколько этапов. И первый этап был вот с 1989 года, когда прошли первые относительно свободные выборы Верховного Совета СССР. И закончились они в 1996 году триумфальной победой Бориса Николаевича Ельцина. На этом первом этапе совсем мало людей занималось политическим консультированием. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить и консультантов, и компаний, которые этим занимались. А в 1996 году, после того, как победил Борис Николаевич Ельцин, имея за полгода до этого рейтинг 4%, начался то, что я называю золотым веком политических консультантов, который продолжался с 1996 года по 2002-2003 год, когда вдруг политики в России обнаружили, им показалось, что политические консультанты могут все. Как же вот так вот? Президент был такой неизбираемый, его избрали. И поэтому, соответственно, был огромный запрос со стороны региональных политиков на нашу работу. Я уж не говорю про то, что администрация и команда Бориса Николаевича Ельцина, она хоть и менялась несколько раз, но тем не менее, линию очень точно и четко проводила на конкурентные выборы, на независимые СМИ. И поэтому 90-е годы самые такие самые, если хотите, и креативные, в том числе, компании, но, главное, конкурентные компании, очень жесткие, но дико безумно интересные, были вот во время второй половины 90-х годов, до 2003 года, до 2002-2003 года, когда в действие вступил главный фактор, его величество, административный ресурс, который постепенно начал скукоживать вот это политическое пространство для конкурентных выборов и, соответственно, с теми либо такими периодами оттепелей, один из которых был в 2011-2012 годах. Вот эта тенденция, хоть ее пытаются ломать сейчас в Кремле по понятным причинам, президент у нас пользуется всенародной любовью и поддержкой, и зачем бросать тень на, соответственно, выборы, на вообще всю демократическую систему в целом, то, что по всем демократическим канонам президент может выиграть в настоящий момент любые выборы. Но, тем не менее, система существует административно, и в регионах местные региональные лидеры решают свои региональные проблемы за счет использования административного ресурса, и это по-прежнему продолжается. В меньшей степени сильно, чем было в нулевых годах, но, тем не менее, это пока еще остается.
Вот сейчас президент может выиграть в любые выборы, да? А в 96-м ведь мог и не выиграть. Голосу сердцем, где здесь след, где здесь рука Игоря Минтусова? Вот эти вот березки, да, где Борис Николаевич стоит, этот белый свитер крупной вязки.
Кто придумал все это?
Ну, я должен сказать, что работа в любой выбранной кампании и успех любого политика в выбранной кампании, это, конечно же, успех в первую очередь этого политика, потому что никак, как ни крути, ни верти, личность политика определяет очень многое, потому что в том числе и то, каких он консультантов берет, те, которые с ним все время соглашаются, именно поэтому он их берет, либо он, наоборот, берет консультантов, которые высказывают другое мнение, и все определяет команда его, то есть очень много факторов, которые определяют вот этот итоговый успех, во главе которой стоит политик. Поэтому это очень неблагодарное занятие выхватывать, либо измерять роль какого-то определенного конкретного консультанта, либо неважно, как он называется, руководитель штаба, менеджер выбранной кампании. Среди политических консультантов есть там правило, этому правилу я научился, работая в команде Бориса Николаевича Ельцина, что политических консультантов не должно быть собственных авторских амбиций на что бы то ни было. Все хорошее, что делает президент, это он является, только он и только он является автором всего этого, точка. И если консультант начинает искать какие-то свои заслуги, это означает фактически малую пригодность к профессии.
В этом смысле сам кандидат, в данном случае клиент, да, Борис Ельцин, он являлся членом команды. Я поясню, да, что я имею в виду. Потому, можно, строго говоря, выбрать чурбана в президент или там чурбана в губернаторы, который никак не соучаствует в своей команде. Просто вот он рассматривается в качестве такого объекта, который нужно продвинуть, как в дне выборов в комедии банальной.
Смотрите, этот вопрос, какого смысла слова, он с двойным дном. Потому что чурбан, как вы изящно назвали потенциального политика, он, если он чурбан, он не пригласит к себе команду сильную. Уже факт, что он приглашает команду, которая эффективно работает, означает, что у него как минимум на это хватает способностей выбрать команду. И в этом смысле слова, понимаете, я в 90-х годах, когда меня спрашивали регулярно там журналисты относительно факторов успеха выборной кампании, выделял всегда три фактора. Первый – это личность кандидата, второй фактор – это команда кандидата, и третий фактор – это финансы, ресурсы кандидата. И этим фактором я приблизительно ставил одинаковый, если хотите, вес в итоговом успехе. Там 33% личность кандидата, 33% его команда, в широком смысле слова, когда входит и внутренняя команда, политика, и также политических консультантов приглашены, 33% финансовый ресурс. И вот эти факторы, три фактора, определяют итоговый успех.
А если комбинировать 66%, будет достаточно? У вас есть кандидат, у вас есть команда, но нет денег. Или наоборот?
Ну, теоретически да. Здесь только не нужно забывать о том, что первый вопрос, кто против кого ты, с кем ты играешь. Если у других они всего 33% у них есть, есть только хорошие кандидаты, нету ни финансов, ни команды, то 66 выиграют против 33. Это же очень важно, какие у тебя соперники. Если переводить в терминах шахмат, говорить, проводить аналогию, то в первой половине 90-х годов люди, которые обладали политическим технологиям, ЕМИ, они могли ставить мат в три хода другим соперникам, потому что они просто не умели играть в шахматы, они могли только двигать фигуры, руководители предприятий каких-нибудь и так далее. В середине 90-х годов, чтобы профессиональным политическим консультантом выигрывать, уже нужно было выигрывать там где-то в Миттельшпиле, это в середине партии, говоря шахтным языком, а уже нулевые годы и конец 90-х, так как много появлялось и политических консультантов профессиональных, то ты очень часто выигрываешь там и не без труда там в Эндшпиле, либо проигрываешь в Эндшпиле. Если проводить аналогию с шахматной партии.
Как совершенно справедливо заметил мой соведущий, вы работали как политконсультант, в том числе и за рубежом, Польша, Латвия, США. Вот что отличает страны постсоветские, избиратели в этих странах от тех же штатов? Ну, условно, постсоветские, Польшу тоже сюда, наверное, можно включить или нет? Подтвердите, смотрите, или опровергните.
Страны очень сильно отличаются. Я бы все-таки бы разделил на две части постсоветские страны, к которым относятся...
Бывшая республика.
Бывшая республика, ну, в том числе и Польша, постсоциалистические страны, я имею в виду, и страны там, Соединенные Штаты Америки и так далее. Поэтому мне проще, лучше там, говорить о Соединенных Штатах, либо о там, европейских странах. Первая история, когда я столкнулся с отличием в 98-м году, когда я работал в Соединенных Штатах, в штабе у Криса Дода, это сенатор, который демократ, очень известный, переизбирался на свой очередной срок. И что для меня было полным откровением? Два факта скажу очень коротко, так как время, я вижу, передача подходит к концу. Первый фактор, что для в штабах американских политических консультантов нет такого понятия, как бюджет на работе, по работе со СМИ. Там вот эта история, бюджет по работе со СМИ, он просто отсутствует. И это вот первое, я был совершенно удивительно, то есть откровение, когда пытался выяснить, где же бюджет на работе со СМИ, мне с упорством достойного лучшего применения говорили, ну вот зарплата прессы, секретаря, вот аренда офиса, который он снимает, вот аренда компьютеров, вот стоимость факсов и так далее. Это был 98 год. Это первое отличие.
Ну, то есть такого понятия, как джинса, там просто нет?
Ну, просто его нет. Оно, то есть, отсутствует. Они не понимают, о чем идет речь. Когда я им все подмигивал, говорил, а вот что, бюджет на работу со СМИ, ну, как бюджет, так. Меня просто не понимали. И потом мне даже стало стыдно, что я задавал этот как бы вопрос. И второе отличие, которое меня очень сильно удивило, что в Соединенных Штатах у них на выборах у них нету платных агитаторов. Вот эти волонтеры, они работают действительно как волонтеры. Я сразу хочу сказать для моих коллег профессиональных, которые, тех, с которых внимательно слушают эту передачу, что речь не идет об организаторах работы с агитаторами. Есть люди, которые за деньги организуют работу с волонтерами, они там даже называются не так, но волонтеры, не получая деньги, это не статья большая в бюджете, как в любой российской выборной кампании. Там 30-40% на работу с агитаторами. Естественно, агитаторы тяжело агитируют за кандидата, вот они делают такую-то работу. Этой статьи тоже нет. Вот если очень вкратце, есть было много других отличий, но сейчас это не тот формат нашей передачи, чтобы говорить о каких-то более нюансах, более тонких.
Ну, наверное, последний вопрос. Есть некая политическая реальность, да, которая на сегодняшний день уже сложилась, и в которой многие из нас живут, и которую многие из нас воспринимают, скажем так, со скепсисом. Вот вы как политический консультант проконсультируете нашу аудиторию, ну, что сделать, чтобы перестать беспокоиться относительно этой реальности,
и уже начать жить?
Ну, первое. Я никогда не разговариваю с людьми, знакомыми, незнакомыми и так далее, о политике, если они не принимают участие в выборах. Для меня вот есть история, понятие человек, который политически развит и который является гражданином страны, в которой он живет. Это его обязанности и долг принимать участие в выборах. Обязанность принимать участие в политике. Это не желание, это не по просьбе какого-то кандидата. Поэтому если те слушатели, радиослушатели, которые задают этот вопрос, хотят сделать страну, в которой они живут, лучше, принимайте участие в выборах. Помогайте политикам бескорыстно, тем, за которых вы, которые вам нравятся, своим голосом. Или работы в их штабах. Тогда ситуация изменится. Выборы — это не ситуация, когда ты смотришь у телевизора и слушаешь результат, а кто же победит, а кто же выиграет. Это не ипподром, либо это не казино, где ты ставишь фишку, как бы правильно поставить. Это часть жизни, это очень важная часть жизни. И каждый гражданин должен это понимать и принимать участие в этой важной части жизни.
Политический консультант Игорь Минтасов был гостем программы «Разбор полета». Спасибо, что смотрели нас и слушали. Можно все пересмотреть, переслушать, а позже даже перечитать на сайте «Эхо Москвы», если вы не сначала попали на нашу программу. Спасибо большое. До встречи через неделю. Меня зовут Андрей Жов, а моего соведущего Стас Крючков. Спасибо.
«Разбор полета».